свободы. Свобода в кафе «Март». Рождественская благотворительность. Больные дети и общество. Фонд помощи детям больным полюзным эпидермолизом «Белла». Дети бабочки называют таких детей во всем мире. И вот о том, что это за патология, как люди объединяются для того, чтобы помогать своим детям, чужим детям, как на Новый год и на рождественские праздники можно дарить радость себе, друзьям, у которых дети болеют. И вообще, есть ли граница между здоровыми и больными людьми? Вот об этом мы сегодня будем говорить с людьми из фонда «Белла», фонда помощи детям больным булезным эпидермолизом. За нашим столом Алена Куратова, председатель правления фонда «Белла», юрист фонда Олег Козлов, доктор Вера Кропачева, мама ребенка, который страдает таким заболеванием, и моя коллега Лина Ширяева, продюсер Русской службы «Радио Свободы» и менеджер проектов фонда «Белла». Но я для начала предлагаю послушать доктора Юлию Каталевскую. Она врач-генетик и специалист Моники, и в то же время она волонтер фонда «Белла». Просто людям нужно услышать, что это за болезнь такая. Болезнь, в общем, достаточно необычная, и они даже доктора не все знают.
Булезный эпидермолиз – это такое наследственное заболевание кожи, когда при малейшем каком-то повреждении или движении по коже могут возникать пузыри. Когда он вскрывается, этот пузырь, раневая поверхность образуется. И, конечно, это вызывает выраженный болевой синдром. Кожа постепенно с возрастом у таких детей очень истончается и очень легко повреждается. Поэтому необходимо интенсивное специализированное бинтование практически всех частей тела. Не только кожа у таких детей повреждается, но и внутренние органы. Также на слизистых образуются такие же пузыри. Много проблем с пищеварительным трактом. У таких детей очень часто бывает изменение со стороны скелета, вплоть до того, что отсутствие кожи на пальцах вызывает к сращению этих пальцев между собой и требует хирургического вмешательства для их разделения.
Как рано проявляется это заболевание?
Заболевание обычно проявляется с самого рождения. Чаще всего такие дети рождаются без кожи на каких-то участках, например, там на конечностях. Затем эти пузыри, либо в первые сутки они появляются, более реже они могут появляться на первом году. Это заболевание наследственное, и, конечно, вылечить его невозможно.
Но поддерживать в течение жизни возможно, и можно ли сделать так, чтобы человек не превращался в тяжелого инвалида и меньше страдал?
Основная задача помощи таким детям именно на это и направлена. Любое наследственное заболевание невозможно вылечить, но лечить их нужно обязательно. И чем раньше таким детям оказана квалифицированная, грамотная помощь, тем лучше они социально и меньше среди таких детей глубоких инвалидов. Такие дети могут социально быть максимально адаптированы в обществе, активно участвовать в жизни общества, не быть затворниками, не сидеть дома и бояться каждого там дуновения. Ключевым здесь является предохранение кожи от повреждений. Этим детям нужны очень большое количество перевязочного материала. И не просто перевязочного материала, а очень специфического. Такие повязки, они очень дорого стоят.
Эти дети совершенно психически, интеллектуально сохранны, и при должном уходе в европейских странах, например, они и живут долго, и живут вполне полноценную жизнь.
Такие дети не страдают интеллектуально совершенно, они абсолютно ничем не отличаются от других детей. В европейских странах у них другое отношение общества к пациентам, вообще к людям с наследственной патологией. Они их не считают в таком понимании инвалидами, людьми, которые не способны жить в обществе.
Скажите, пожалуйста, а почему у нас в стране, во-первых, так мало известно об этой болезни, и, во-вторых, почему не существует системы какой-то централизованной медицинской поддержки таких детей и их родителей?
В силу того, что эти состояния редкие, мы имеем отсюда вот некую недообразованность медицинских работников в отношении таких пациентов. А организационный момент – это то, что действительно у нас нету таких централизованного места, куда бы из региона можно было бы отправить такого ребенка для уточнения диагноза и правильной его реабилитации и назначения лечения. Это беда нашего государства, с чем мы пытаемся бороться, двигаемся в этом направлении, но это уж такая проблема общегосударственного характера.
Врачи какого профиля занимаются такими детьми?
В случае с буллезным эпидермолизом диагноз обычно устанавливают врачи-дерматологи, так как кожное это заболевание. А вообще такие дети, они требуют мультидисциплинарного подхода со стороны разных специалистов. Но обычно все-таки пациенты с наследственной патологией объединяются вокруг врача-генетика, потому что он знает, что это за заболевание, и может им расписать некую схему наблюдения, обследования, посещения специалистов каких-то, а дальше уже узкие специалисты подключаются к обследованию, лечению, устранению имеющихся проблем у ребенка.
Юлия Каталевская, врач-генетик, о болезни буллезной эпидермолиз, о том, как родителям и врачам нужно быть внимательными. Но вот Юлия сказала, в частности, что эта болезнь редкая, она действительно встречается, может быть, один раз на 100 тысяч случаев, но я думаю, что Вера подтвердит, для родителя эта информация совершенно не важна. Для родителя важна история, что это его ребенок, и с ним вот это происходит. Я записала перед нашим разговором актрису Ксению Рапопорт, попечителя фонда Белла, которая оказалась вовлечена в такой замечательный проект, как «Сказки про бабочек». А надо сказать, что фонд Белла выпустил диск, где сказки, написанные о бабочках и детьми, и родителями, и в то же время несколькими известными драматургами и сценаристами, рассказывают или читают, ну, просто звезды русской сцены, такие как Рената Литвинова, Татьяна Лазарева, Александр Гордон, Лия Хиджакова, Лев Дуров, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, ну и еще несколько человек. И вот Ксения начинает со своего знакомства с этой историей и с фондом.
Я записала эту сказку, и в этот день я познакомилась просто с одной из основателей этого фонда, собственно говоря, мамой вот такого ребенка бабочки. Дальше возникло желание огромное им помочь. Я стала обращаться с просьбами к знакомым мне сценаристам. Стали писаться новые сказки, стали откликаться и артисты наши замечательные. И они записали эти сказки. Кстати, получился целый диск. Ну, а пока это все происходило, я еще стала сейчас попечителем этого фонда. По их просьбе, надеюсь, что буду еще чем-то полезна.
Болезнь ужасно печальная, а сказки очень красивые, трогательные и внушающие надежду, и замечательно прочитанные.
На самом деле болезнь настолько, она не то, что печальная, она просто вот в сознании не укладывающаяся, потому что непонятно, почему и зачем придумано такое мучение, зачем оно дано людям и детям, и матерям переживать это. Но самое ужасное, что это еще и к тому же неизлечимо в сегодняшний день, поэтому это такое какое-то беспросветное мучение. И очень, конечно, от этого страшно становится в сочетании с тем, что в нашей стране никто этим людям не помогает, кроме вот этого единственного маленького фонда. Не зря же у нас сейчас каждую неделю по там 3-4-5 новых звонков и новых семей, где такие дети объявляются, потому что вот они узнали о фонде, и вот они обращаются. Потому что у них не было вообще никакой информации. Очень важно, конечно, к этому привлечь хоть какое-то внимание, чтобы, как бы сказать, это мучение перестало быть таким ужасным, потому что все-таки помочь им можно, и есть случаи, когда при правильного содержания, что, конечно, требует огромных денег. Все дети могут участвовать в жизни в общей, социальной. Это все возможно. В Германии они даже рожают с некоторыми стадиями этой болезни. В этом смысле наши российские вот больные находятся просто в каменном веке. До сих пор там советуют прижигать карцином или зеленкой. Ну, кошмар. Ну, а сказки такие прекрасные, потому что авторы талантливые. Вот. Писали все, я рассказывала вкратце, что за история, и вот она вызывала такой отклик. И это здорово, замечательно, и кроме того, эти сказки, вот и эти дети слушать, или их мамы, и они будут себя чувствовать настолько одинокими в своей беде.
Вы известная актриса, а вот для западного мира, для Америки это привычная какая-то история, когда известный актер является и попечителем некоторого фонда, и занимается проблемами стран третьего мира. Да, это такой образ привычный. Для нашей культуры это, кажется, какие-то первые шаги, хотя есть какие-то в этом направлении истории, я имею в виду там фонд Чулпан Хаматовой, например, и Дина Куржина. Вот как вы себя чувствуете в этой новой для себя роли?
Вы знаете, это действительно у нас в стране существует такая вещь, как понятие такое неудобно, да, не хочется светиться, потому что на самом деле, конечно, очень многие занимаются тем, что называется благотворительность, но попросту помогают в силу своих возможностей тем, кто в этом нуждается. И таких людей много, их намного больше, чем об этом пишется или печатается. Но действительно важно, и в этом смысле Чулпан Хаматова совершила просто подвиг, и огромное ей за это спасибо, потому что с нее это действительно началось, то, что об этом нужно наоборот говорить, и то, что это должно быть известно, потому что таким образом мы привлекаем больше внимания намного к этой проблеме какой-то, да, конкретно, во-вторых, просто подаем даже пример. Вот, собственно, то, что если, как сказать, кто-то меня знает, и кто-то знает мое имя, и это может быть полезно такому делу, то слава богу.
Актриса Ксения Рапопорт, попечитель фонда «Было». И я попросила несколько слов сказать Юрия Николаевича Арабова, известного сценариста, автора сценариев фильмов Александра Сокурова. Он написал сказку о гусеницах специально вот для этого проекта. Юрий Арабов.
Я, конечно же, написал эту сказку, потому что меня просто попросила Ксения Рапопорт. Что касается благотворительности, то я думаю, что все добро должно быть анонимным. Я скажу иначе. В обществе много нашим совершается зла, но очень много совершается неких действий, противоположных злу. Это и благотворительные акции, и какие-то письма в защиту людей и так далее. Ведь общество разбито на тысячи сегментов, где, собственно, все связи внутри организуется с помощью просто дружеских отношений. Я, безусловно, глубоко сочувствую больным детям. Я рад, что принял участие в этом проекте. Не рад тому, что вот даже мои сегодняшние слова могут расцениваться как пиар. Я уважаю всех участников этого проекта, но сам я появился в нем только из-за дружеских связей, которые меня связывают с Ксенией.
Юрий Арабов о своем участии в проекте и о том, что должно быть анонимным. «Свобода» в кафе «Март». «Дети-бабочки», фонд помощи детям больным булезным эпидермолизом и рождественская благотворительность. Ну, дорогие друзья, прежде чем мы начнем комментировать, видимо, по крайней мере, три темы, которые у нас вот прозвучали, я бы хотела, чтобы вы каждый рассказали о своем участии в проекте помощи детям больным булезным эпидермолизом и как вы вообще в этой ситуации оказались? Алена Куратова, пожалуйста.
До недавнего времени я даже не могла выговорить это заболевание. Столкнулась я с ним, ну, совершенно внезапно. Я увидела в интернете ссылку на больного ребенка. Это был мальчик-отказник, который...
А что такое отказник?
От ребенка отказались родители. На тот момент ему было уже 9 месяцев. Его внезапно нашли в Люберцах. Это был практически кровавый кусок мяса. Но у него были настолько сумасшедшие глаза, в которых я 3 дня плакала, потом поняла, что нужно что-то делать, собрала денег по всем друзьям и поехала с вопросом, что надо. Я начала опекать этого ребенка, потому что я жила практически рядом с больницей, и потом внезапно оказалось, что есть еще такие дети, которые начали аккумулироваться вокруг нас. Вот, у нас есть еще один учредитель, Наталья Лазаренко. Мы тогда как раз вместе с ней волонтерили. И тогда стало понятно, что нужно создавать какую-то организацию, чтобы всем этим детям помочь. Еще появилась в нашем окружении мама такого ребенка, Юля. И мы вместе создали этот фонд. Мы тогда не понимали вообще, во что мы ввязываемся. Это все было на каких-то таких эмоциях, на каком-то энтузиазме. Сейчас уже это стало понятно, что это настолько серьезная проблема, да, то есть тогда это было вот как-то, да, о них никто не знает, да, вот откуда такой булезный эпидермолиз, да, давайте поможем. А со временем стало понятно, что мы прикладываем огромное количество усилий, чтобы в первую очередь об этом заболевании узнали. Скажем так, идет отторжение таких детей. И если раньше мы пытались эту проблему подавать в лоб, вот, посмотрите, это ужас, надо этому помогать, то сейчас стало понятно, что это нельзя делать, потому что картинка настолько ужасна, что даже у желающего помочь идет отталкивающий какой-то рефлекс. И поэтому мы через аналогии, в том числе и через проект «Сказки о бабочках», пытаемся донести об этой проблеме.
Алена, а кто по профессии?
Я маркетолог.
Спасибо. Алена Куратова. Олег Козлов.
Попал тоже в проект случайно. Знаком как раз с Натальей Лазаренко, о которой Алена рассказывала. До образования фонда она мне рассказала про вот эту ситуацию с такими детьми. Дети, ну так получается, что они брошены. О них никто не знает. И сказать, что таких детей, ну, нужно от них отказываться, Да, наверное, нельзя. Наверное, нужно им помочь в меру своих возможностей, в меру своих сил. И каждый из нас в этом фонде тоже прикладывает свои маленькие, пусть какие-то возможные усилия для того, чтобы помочь этим детям. Детям, которые остались, ну, не остались, скажем так, мы их не оставим. У нас, допустим, сейчас есть проблемы с тем, чтобы врачи смогли определять именно эту болезнь. Именно поэтому мы считаем, что эту болезнь нужно внести в реестр редких заболеваний, чтобы врачи понимали, что если человек заболел такой вот болезнью, если у него в какой-то момент, период времени, в частности, при освидетельствовании, началось какое-то улучшение, это не означает, что он вылечился. То есть нельзя снимать там инвалидность там, и так далее, потому что пройдет месяц-два, и опять начнется то же самое. Только восстанавливать нужно будет очень сложно. Поэтому, конечно, в первую очередь я бы хотел бы обратиться к тем врачам, которые занимаются именно такими детьми.
Олег, спасибо. Лена Ширяева, пожалуйста.
У меня история вовлечения в фонд очень похожа на Аленину историю, потому что я просто увидела фотографию этого мальчика-отказника. Таких детей же в интернете каждый день видишь сотнями, да, там, к сожалению, что вот нужны деньги на операцию, нужны деньги там на какую-то реабилитацию. Но этот случай меня как-то особенно потряс. Видимо, вот у каждого человека есть какой-то свой поинт, после которого он не может просто остаться равнодушным. И я так же, как Алена, начала собирать деньги по друзьям, начала там что-то такое сначала рассказывать, долго переживала, а потом в какой-то момент поняла, что я не одна такая слегка сумасшедшая, если можно так сказать. Связалась с Аленой и с Наташей и начала давать какие-то советы по поводу пиара, СМИ и так далее. То есть из той области, в которой я вот работаю уже долгое время на Радио Свобода. В конце концов, это вылилось в то, что половина моей жизни уходит на общение с фондом и на какие-то проекты. Вот в данном случае последний наш проект – это проект «Сказок о бабочках», который помогали делать мои коллеги с радио, которым я безумно благодарна. Это какой-то новый уровень информации, на который мы вышли. То есть мы рассказываем уже не просто, что мы фонд, мы существуем, мы там помогаем таким детям, а именно, что мы уже имеем какой-то продукт, подтверждающий, что большое количество известных людей нам, собственно говоря, доверяют.
Лина, спасибо. Но еще и это большое количество известных людей доносит слова болезни эпидермолиз до сознания какой-то части населения, которая этих людей знает. Вера Крупачева, пожалуйста.
Вот из всех присутствующих я могу сказать, что в этот фонд я попала не случайно, так как я являюсь мамой такого ребенка. Это мой фонд. И когда я узнала о том, что он создан, сказать, что я была рада, это ничего не сказать. Прошло несколько месяцев, когда я научилась правильно ухаживать за своим ребенком, то есть использовать правильные повязки, правильно его мыть, правильно одевать, то есть все основные правила жизни я усвоила. И стала ездить в семьи, где есть такие дети, и доносить информацию практически, не просто там по телефону или как-то, а показывать, как это делать, потому что это важно. Потому что не каждый человек может воспринять информацию, просто прочитав ее. То есть ему нужно материал этот потрогать, ему нужно посмотреть, как это делается непосредственно на его ребенке. Вот это моя работа.
Вера, спасибо. В финале этой части предлагаю послушать фрагмент сказки «Бабочка» Анна Григорьевна, которую исполняет Ксения Рапопорт. И написала ее сценарист и драматург Екатерина Наршим.
Жила-была женщина по имени Анна Григорьевна. У нее было много денег, потому что их не на кого было тратить. Она работала в аптеке провизором, а детей у нее не было вовсе. Они кричат, портят вещи, пачкают полы, думала о детях Анна Григорьевна. И, конечно, не заводила их. Родители ее тем временем умерли. Кстати, папа у нее был адмирал флота. Он обожал часы. И завел дома целую коллекцию всяких разных бьющих и тикающих экземпляров. Я сама видела, честное слово. И вот однажды Анна Григорьевна смотрела в окно своей квартиры на детей во дворе. Аню и Павлика из соседнего дома. И думала, что очень хочет быть бабушкой. Чтобы к ней подбегали внуки и называли ее бабушка, бабуленька, бабочка. Весь вечер неустанно думала об этом Анна Григорьевна. И в результате, представьте, перепутала свое снотворное с чем-то крайне неполезным. Про Проснулась Анна Григорьевна от ласкового прикосновения ветра и увидела, что стала бабочкой. Бабочкой на собственном балконе. А во дворе сидели Аня и Павлик. Анна Григорьевна спустилась к ним на крыльях, и они радостно закричали: «Бабочка, бабочка!» «Вот и сбылось», — с грустью подумала Анна Григорьевна, искоса поглядывая на свои разноцветные крылья. Она доверчиво села на ладошку Ани, а потом приземлилась на плечо Павлика. В ее смелости не было ничего удивительного, ведь она знала этих хороших детей. Полная смешанных чувств, Анна Григорьевна полетела на балкон своей квартиры и приникла к окну. Через какое-то время в дом пришли люди, которых бабочка Анна Григорьевна совсем не знала. Непрошенные гости стали обсуждать свои планы. Оказывается, они хотели подделать завещание Анны Григорьевны. Дескать, она хотела отдать свою квартиру и папины часы местному милиционеру по фамилии Фролов. «Какой еще Фролов?» — возмутилась Анна Григорьевна и стала биться в окно. Один из пришедших достал папку с бумагами, где недоставало лишь подписи Анны Григорьевны. За ней-то и пришли гости. Они стали шарить по шкафам, чтобы найти какие-то счета, на которых бы стоял росчерк хозяйки. «Ну уж нет!» — разозлилась бабочка. Она быстро-быстро полетела к мусорным бакам, где всегда роилось множество мух и пчел, рассказала о мерзких планах захватчиков и вместе с новыми друзьями вернулась к себе домой. Летучая гвардия так напугала непрошенных гостей, что они ретировались, оставив на столе незаполненные бумаги. Всю ночь Анна Григорьевна и ее друзья старались, а к утру были готовы новые бумаги. По ним выходило, что бабочка отдавала свою квартиру внукам, Анне и Павлику, с условием, что вместе с ними будет жить бабочка с разноцветными крыльями. Честно говоря, я не знаю, как именно эти бумаги попали по назначению, но подросшие Аня и Павлик и сейчас живут в этой квартире с часами. А на балконе частенько сидит чудесная бабочка. Только адрес этой квартиры я вам не скажу. Мало ли что.
Бабочка Анна Григорьевна, автор Екатерины Наши, исполняла Ксения Рапопорт. Диск «Сказки про бабочек», благотворительный проект «Звезды бабочкам», музыка оркестра «Виртуозы Москвы», «Свобода» в кафе «Март», «Дети бабочки», фонд «Белла», фонд помощи больным булезным эпидермолизом и рождественская благотворительность. За нашим столом председатель правления фонда «Белла» Алена Куратова, менеджер проекта фонда Лина Ширяева, юрист фонда Олег Козлов и мама больного ребенка, доктор Вера Кропачева. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В центре Москвы сегодня около 100 человек приняли участие в акции протеста под лозунгом «Достали». Митинг был организован незарегистрированной партией «Воля». В Брянске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после обрушения тротуарной плитки. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик, 5 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Суда «Атлас» и «Суворовец» взяли на буксир аварийный транспортный рефрижератор «Ирина», дрейфовавший в районе Сахалина. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств проводят сегодня встречу в Каире с тем, чтобы оценить деятельность наблюдателей от этой международной организации в Сирии. Президент Филиппин Бенигно Акино сегодня предупредил о возможных терактах в столице страны Маниле во время ежегодного католического праздника. В столице Греции Афинах к концу марта может быть открыто посольство Афганистана. В Японии в ближайшее время будет объявлено о перестановках в правительстве. Об этом сообщил сегодня журналистам японский премьер-министр Йосихико Нода. Семеро пассажиров авиалайнера А380 австралийской авиакомпании «Квантас» пострадали во время полета из-за сильной турбулентности. В Иране подземный завод по обогащению урана может начать работу в ближайшее время. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси Давани. Претенденты на право стать кандидатом в президенты США от республиканской партии провели в субботу предвыборные дебаты в штате Нью-Гэмпшир, где на вторник намечены праймерис. Бывший вратарь национальной сборной Мексики по футболу Омар Ортис арестован по подозрению в связях с организованной преступностью. В Австралии семья, проживающая в городе Дарвин, рассказала о неожиданной встрече с крокодилом в гостиной собственного дома.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Рождественская благотворительность и благотворительные фонды «Дети бабочки», фонд «Белла», фонд помощи детям больным болезнью эпидермолизом, фонд, который появился совсем недавно, но уже стал известен благодаря активности его организаторов. Вот за нашим столом Алена Куратова, председатель правления фонда, юрист фонда Олег Козлов, моя коллега Лина Ширяева, менеджер проектов фонда, и Вера Кропачева, доктор и мама ребенка больного этим редким и в чем-то даже удивительным заболеванием. Но поскольку у нас программа рождественская, я предлагаю все-таки немножко и послушать из той пластинки, которую вы записали, фрагмент сказки, которую читает Юрий Стоянов. Она называется «Больно», а написал ее сценарист Илья Тилькин.
«У Степы зуб потому что вылез», — сказал Федя, кивнув на брата, прислонившегося лбом к прохладному стеклу маршрутки. И на всякий случай добавил: «Нам уже 6 лет. Мы двойняшки. Вот». Пассажиры покивали. Папа тоже машинально кивнул и заплатил за проезд строгому водителю.
«Вылев и вылев, — сказала бабушка в сиреневой косынке, — подумаешь, новости у 6-летнего мальчика зубы как грибы, должны выползать». Вот.
Сама старушка не могла похвастаться большим количеством зубов, поэтому отчаянно шепелявила. Но Федор, как человек воспитанный, старался не хихикать и вообще этого не замечать. Он понимал, не время, у брата проблемы. И это было правдой. Потому что вылезти-то зуб вылез, но ведь он не подождал, пока выпадет тот, которого он должен был заменить. Очень обиделся Степа на этот зуб, тем более что папа как-то подозрительно взглянул на маму, когда все это выяснилось. «Я этого не выдержу», — сказала мама. «А я?» — задумчиво спросил папа. «А в чем дело?» — поинтересовался почувствовавший неладное Федор. «Лучше тебе не знать», — сказал Степа. Он знал, что это плохие новости, но пока не знал, почему. И вот они едут в маршрутке, в стоматологическую клинику, к хирургу. И все ведут себя, как ни в чем не бывало, понимаете? Ребенка везут к человеку, который сделает ему больно. Оказывается, надо этот предыдущий упрямый зуб, знаете что, вырвать. Оказывается, ему давно было пора выпасть. А если его не вырвать, то все в кривь и в кость полезет. И будет у Степы не рот, а пасть, как у акулы. Понятно?
«Надо было раньше сказать», — крикнул ужаснувшийся Федя. «Я бы ему его выбил».
«Я бы тебя так выбил!» — автоматически прошептал потрясенный Степа. И вот они едут к человеку, который с удовольствием мучает детей. И светит солнце, и поют птицы, и маршрутка весело шуршит шинами по асфальту, и какая-то шепелявая бабушка цинично рассказывает о каких-то там беспечных румяных девчонках, у которых зубки ведут себя как почетный караул на параде, то есть дисциплинированно. А тут человека везут делать ему больно. Вот она, жизнь». Степа отвернулся, твердо дав себе слово не реветь. Но ему на глаза тут же попался папа, который смотрел на него таким виноватым взглядом, будто он сам вот-вот расплачется. Это стало последней каплей. Двойняшки переглянулись и немедленно заревели.
Услышав этот трубный и удивительно слаженный звук, строгий водитель даже притормозил и удивленно посмотрел в зеркало. Бабушка в сиреневом платочке громко высморкалась, а очень полная тетя слева так шумно вздохнула, что у сидящего перед ней дяденьки свалилась на колени клетчатая кепка. Тот обернулся, и стало видно, что глаза у него предательски влажнеют. Папа играл желваками. «Позор!» — тихо цедил он. «Из-за какого-то жалкого зуба! Какой позор! Почему вы родили меня с такими крепкими зубами? Почему?» — рыдал Степа. «Зачем? Ему будет смертельно больно!» — горько восклицал сквозь слезы Федя. «Я не хочу терять брата! Мы еще даже в школу ни разу не пошли!» Тихо плакала сердобольная девушка на заднем сиденье. В голос ревели пожилые дамы с сиреневым отливом в волосах. Шмыгал носом восточный человек в очках. Хорошо еще, что мама с ними не поехала. «Остановите! Остановите!» — отчеканил папа. «Мы пешком!»
Юрий Стоянов, фрагмент сказки «Больно». Илья Тилькин из диска «Сказки про бабочек». Благотворительный проект «Звезды бабочкам», фонд «Белла» при поддержке оркестра «Виртуозы Москвы». Лена Ширяева хотела еще сказать несколько слов про этот проект.
Хотела сказать о музыке, потому что, когда мы записали все эти сказки, мы поняли, что музыкальное оформление просто необходимо, потому что они остаются как бы не раскрашенными такими произведениями у нас, незаконченными. И мы попросили Государственный оркестр «Виртуозы Москвы», лично Григория Ильича Ковалевского, его директора и директора Дома музыки, и вот они предоставили нам свой диск с прекрасными просто мелодиями, которые необыкновенно легли на эти сказки, именно интонационно и композиционно, и по смыслу очень подошли.
Лена Ширяева, спасибо. Но, вы знаете, мне кажется, здесь время тогда вернуться к тому, о чем говорил Юрий Арабов, к тому, что вот участие в таких делах становится частным делом. Понятно, что действительно я могу там согласиться с Юрием Николаевичем, что общество раздроблено, и только какие-то дружеские связи вообще людей, и какая-то вот, как Алена сказала, там какое-то эмоциональное очень отношение, видимо, к предмету заставляет людей, не врачей, не специалистов в этой истории, но вот уже масса, да, деятелей культуры, как-то людей искусства на это откликнулись. И в то же время, как вы сказали, Алена, это вызывает большое сопротивление, потому что болезнь вообще вызывает у человека, который хочет жить, который не хочет вообще думать о смерти, о страдании, ну, нежелание некоторое. И это всегда такой барьер, который нужно преодолевать. Вот как ваш опыт в этом смысле?
Наша задача – донести эту проблему несколько иным путем. То есть есть медицинская тематика и медицинский, скажем так, аспект, которым мы тоже занимаемся. Но вот это создание информационного поля, его можно создавать только через аналогии. То есть не дети больные буллозным эпидермолизом, а именно дети бабочки. Это признанное мировое название. Мы вступили в ассоциацию ДЕБРА, международную ассоциацию. Представители есть в каждой стране, и мы теперь тоже, вот, собственно, являемся их членами этой организации. И вот эти вот дети бабочки, оно, наверное, звучит, ну, гораздо более мягко, красиво, и можно от этого начать создавать что-то такое, которое проникнет в сердце, не оттолкнет, а именно проникнет.
Алена, Лина, когда человек хочет принять участие в благотворительности, то есть вот, допустим, тебя пригласили на какое-то благотворительное мероприятие, ты и так делаешь над собой усилия, чтобы прийти на эту благотворительность, потому что у человека, как правило, оно вызывает ассоциацию немножечко тоскливого, насильственного действия, что тебя, значит, вот притащили, сейчас начнут там тебе что-то такое рассказывать, очень тягостное. И вот это очень важная задача для каждого благотворителя, фандрайзера, как угодно это можно назвать, именно чтобы на этом благотворительном мероприятии человек понял, что это не так все плохо, и не так все грустно, и что твоя помощь, помощь этого человека, она должна приносить радость этому человеку, чтобы он был уверен в том, что это радость. Благотворительность – это не тоска зеленая, как принято считать, а это такое радостное и приятное дело.
Лин, спасибо, но я вот почитала на Фейсбуке отзывы людей про новогодний благотворительный базар, где ваша организация тоже участвовала, и это не то, чтобы люди вовлеченные в этот проект, это просто, ну, там, молодая женщина со своим ребенком 10 лет, вот она туда пошла, и у нее
нее как раз впечатления очень хорошие, потому что там много каких-то рисунков детей, музыкальных каких-то проектов. То есть это вполне такая художественная акция, которая большое количество людей вовлекает. И оказывается, что у москвичей было время, было желание и были очень хорошие впечатления от посещения вот такого вот благотворительного мероприятия. Но я вот сейчас хочу Веру еще раз попросить, поскольку задача наша еще и просветительская. Вер, расскажите, еще раз говорю, болезнь редкая. Вот как вы поняли, чем ваш ребенок болен?
Я Богу очень благодарна за то, что он у меня родился весь покрытый кожей. Что, как потом выяснилось, это, в общем, большая редкость. Очень многие дети рождаются вот с участками аплазии. То есть, когда кожи вообще нет. Или она сходит в ближайшие сутки. У меня ребенок до 3 дней был с неповрежденной кожей. Мы приехали домой, и вот потихонечку эти пузыри стали появляться. Ну, когда один пузырик появился, я думаю, ну, наверное, настолько чувствительная кожа, что вот такая реакция. Хотя я, конечно, насторожилась, но вот не хотелось мне верить в различные пузырчатки, потому что я понимаю, и так как я врач, все-таки отдаю себе отчет, что пузырчатка – это очень серьезное заболевание. И я отгоняла эти мысли, но вот болезнь проявлялась все больше и больше, и я стала ездить по врачам. Диагноз поставили не сразу. То есть я обратилась к одному доктору. Она сказала, что это просто буллезный дерматит. Это достаточно часто, когда врачи путают буллезный эпидермолиз и буллезный дерматит. Но это две разные природы заболевания. И буллезный дерматит лечится исключительно гормонами. А наших детей с эпидермолизом гормонами ни в коем случае лечить нельзя, так как это генетический дефект, и гормон тут вообще ни при чем. То есть получается, что у человека и так самый большой орган поврежден. Еще врачи подливают масло в огонь, и ребенку, вот этому новорожденному, повреждает и печень, и почки, и желудочно-кишечный тракт. И там происходит присоединение еще множества болячек к нашему эпидермолизу. Где-то спустя 3 месяца от рождения мы попали к профессору, которая защитилась таки по буллезному эпидермолизу. Она сказала, что да, у вас ребенок болен именно этим заболеванием. Она сказала основные вещи, как нужно с ним обращаться. Не брать за подмышки, кормить только мягкой пищей, потому что слизистая у них тоже повреждается. Тут проблема большая. Надо знать, как правильно обращаться с человеком с таким заболеванием.
Вер, а вот я могу вас попросить рассказать, что вы советуете родителям этих детей? Можете назвать там 5 правил обращения с вашим детенышем, который вот так заболел?
В первую очередь это гигиена. Нужно обязательно обрабатывать пузырь антисептиком.
Но не зеленкой.
Не зеленкой, да, безусловно. То есть надо использовать только те антисептики, которые не сушат кожу. Например, пронтосан. Или самый простой – это хлоргексидин.
Дальше.
Мама должна быть обязательно с короткими ногтями, потому что я столкнулась с тем, что вот в одну семью я приехала, смотрю, мама с длинными ногтями, во вторую, в третью. И мама, она, конечно, не хочет поранить своего ребенка, но вот хочет и оставаться красивой, но не хочет чем-то жертвовать. А жертвовать приходится, потому что появление такого человека в семье перестраивается полностью весь семейный уклад.
Ну и еще, может быть, пара советов.
Это обязательно по еде, потому что тоже очень многие мамы, когда идет прикорм, начинают давать вот что-то твердое. А достаточно иногда дать виноград, чтобы вот этой кожицей повредить пищевод. Она должна это знать. Она не знает, но получается, на собственном опыте до всего этого доходит, и этот опыт очень дорого обходится потом ребенку.
Вера Крупчева. «Свобода» в кафе «Март». «Дети бабочки» – фонд «Белла», фонд помощи детям больным буллезным эпидермолизом и рождественская благотворительность. Я сейчас у Олега Козлова хочу спросить, с какими трудностями, Олег, вам приходится сталкиваться в вашей работе? Потому что я догадываюсь, что они есть.
Самое главное, ну, с моей точки зрения, как юриста, да, как определить, что произошло, куда метаться-то? Вот не знаю я, что произошло. Пришли к врачу, а врач не знает, что это такое. И назначил ему совершенно другое лечение, которое может только навредить ребенку. Вот самое главное, в первую очередь, определить, чем болен ребенок. Это первое. И, соответственно, действия врачей. Если врач что-то не может определить или сомневается, но может где-то направить на другие консультации, на какие-то другие анализы. Поэтому, наверное, все-таки нужно в первую очередь это определять, что это за болезнь, и определять не только родителям, но и в первую очередь, наверное, врачам. Ну, еще можно вот один вопрос, который вот Лина затрагивала. Хотелось бы сказать по поводу того, что сейчас мы начали хотя бы видеть это. То есть наш народ, в том числе и вот этот вот диск, который мы сейчас, часть его слушали, это как раз показатель того, что мы начали обращаться к этому. И мы все прекрасно понимаем наши отношения. Человек заболел гриппом. Что мы одеваем? Маску, да, там? Кто-то чихнул. Ой, бежим в другой угол. Мы пытаемся отгородиться. Не нужно отгораживаться. Да, нужно соблюдать какие-то меры предосторожности, но отгораживаться от всего, отчуждаться от этого не нужно. Нужно просто быть более лояльными, толерантными. И когда человек делает добро, добро ему возвращается.
Олег, но ведь это очень трудно. Вы призываете людей к такому усилию, к которому они не всегда готовы. Вот я как раз, когда я спросила вас о трудностях, я имела в виду в вашей внешней коммуникации с миром, насколько часто возникают ситуации, когда люди говорят, мы не хотим иметь дело вот с вашими проблемами, с проблемами
этой болезни. В любом случае, человек, когда он сталкивается с какими-то нуждами другого человека, самое простое – это отвернуться. Гораздо сложнее, гораздо более благодарнее оказать какую-то помощь. Эта помощь, она может быть неоценима. Она будет очень иметь большое значение, хотя от вас это потребует малейших усилий.
Олег Козлов, спасибо. Но здесь я должна напомнить из первой части нашей записи слова врача-генетика Юлии Каталевской, что занимаются этой проблемой врачи-генетики и врачи-дерматологи. Это вот к вопросу о том, о каких специалистах должны думать родители и о каких специалистах должны думать сами доктора, когда к ним такой ребенок попадает. Вера Крупачева, пожалуйста.
Когда в течение 70 лет вот таких людей, людей, инвалидов, врачи сразу предлагали маме от такого человека отказаться, и все инвалиды помещались в отдельные дома. То есть они были изолированы от общества. Так как наше советское общество было общество только здоровых людей, не было возможности сталкиваться вот так часто, как это вдруг появилось сейчас. И некому было помогать. Ну, там, родственников и нечем, когда у всех было 120 рублей, все были равны. Сейчас общество разделилось, и сейчас есть люди, которые хотят помочь, у которых есть возможность, но они не хотят помочь. То есть вот все вошло в такое естественное русло жизни. То есть вот 70 лет мы были в таком искусственном неком
эксперименте. В том числе эксперименте медицинском и почти биологическом.
В общем, да. И, конечно, люди говорят, что такое, что за модное такое слово благотворительности сейчас ей стали заниматься. И немножко негативное, конечно, к этому отношение. Как-то вот раньше этого не было, а вот сейчас это модно.
Вот это удивительно. Стало. Ведь в России дореволюционной всегда была традиция благотворительности. И, возможно, вы правы, вот этот искусственный эксперимент по извлечению страдающих из жизни общества, вот он привел вот к нынешнему вот этому недоумению, что же такое благотворительность. Я бы сказала, что это скорее подозрительность и неготовность людей вообще вот, ну, как бы эту информацию в себя впускать. И действительно нужно довольно много усилий, в том числе информационных, для того, чтобы отношение общества к этому изменилось, и изменилось не только к детям больным булезным эпидермолизом, но и вообще ко всем тем, кого мы называем инвалидами, да, вот к людям стигматизированным до определенной степени, то есть страдающим. Алена.
Ну, я опять же возвращусь, да, к теме информационной. Все эти дети, они социально выкинуты из жизни. И, ну, если так представить, я сама мама. Я прихожу в песочницу, вижу такого ребенка. Если я не знаю, что это такое, то первое, что я сделаю, это я возьму ребенка своего и уведу из песочницы.
Ну, потому что я подумала, что это заразная какая-то патология.
Конечно. То есть
да.
Это нормальный материнский инстинкт, не допустить контакта с таким ребенком. Поэтому все дети, они заперты, у них нету ни друзей, ничего, они единственное, что там общаются со своими родителями. Все. Поэтому вот этот вот некий информационный посыл, ну, ладно, с благотворительностью. Вы хотя бы просто включитесь немножко, да, что есть дети-бабочки, и это не заразно. Мы когда только создавали сайт, у нас огромное количество материалов переводили девочки из Америки. И мы пишем на сайте, Булезный эпидермолиз, генетическое заболевание не заразно. Они говорят: слушайте, а зачем вы это пишете? Это нормально, что генетическое заболевание не заразно. Нам приходилось им объяснять, что нам даже такие вещи приходится доносить, причем практически вот в назидающей форме. А благотворительность и вот эта информационность, они хоть и связаны, но все идет своими этапами. Сначала надо донести, а потом уже человека как-то сподвигнуть, создать эту благотворительность. Вот на душевном базаре это было очень четкий пример, когда люди приходили, мы им говорили: вот сказки о бабочках, это о наших детях. Вот как только следовал другой вопрос, а кто такие дети-бабочки, вот тогда я им рассказывала очень подробно. И тут же люди хватали больше дисков, хватали больше книжек, то есть понимали, что они могут этим помочь. Если человек не интересовался, хотя такого, ну, было очень редко, я не нагнетала обстановку. Поэтому очень ярко я увидела, что если человек интересуется, то он будет интересоваться до конца. Если нет, ну и не надо, придет он к этому. Рано или поздно любой сознательный человек, он приходит к благотворительности, потому что становится понятно, что эта благотворительность не для этих детей, а это для самого себя.
Алена Куратова, спасибо. Вера Кропачева.
Я хотела еще добавить о том, что сейчас врачи находятся в таком, в тупике. Потому что, когда я обратилась, ну, в свое, в районное КВД, совершенно чудный доктор, умница. И я говорю: вы знаете, вот я побывала во Фрайбурге, посмотрите, пожалуйста, мои выписки, посмотрите, что они рекомендуют. Она говорит: ну хорошо, вот чем я могу вам помочь? Я говорю: вы могли бы, если к вам попадет такой ребенок, порекомендовать именно то, что здесь написано? Она говорит: нет, я не могу этого порекомендовать, потому что все, что здесь написано, все лекарства, они не входят в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Поэтому этого я сделать не могу. Если ко мне придет такой пациент, я ему скажу одно. Я говорю: что же вы ему скажете? Чтобы он использовал синьку. Все.
А рекомендовать обратиться в фонд помощи детям было, этот доктор не захочет?
Ну, я думаю, что где-нибудь в коридорчике она скажет об этом.
Вера Кропачева, Лина Ширяева.
Я побывала от фонда на международной конференции Дебре в Голландии, куда приехали более 60 стран-участников и очень хорошо принимали Россию как члена уже участника Международной ассоциации Дебре. Хочу сказать, что очень много участников было с булезным эпидермолизом, уже взрослых людей за 35 лет, которые страдают довольно тяжелыми формами, которые при этом социализированы, имеют прекрасную работу, путешествуют по всему миру и живут полноценной жизнью, ну, с какими-то небольшими ограничениями. Так вот, основной темой их выступления было: мы такие же, как все, но мы нуждаемся в вашей поддержке. И, понимаете, те вопросы, которые мы обсуждаем в России, достать перевязочные материалы для наших детей-бабочек, они там даже не поднимались. И тогда, когда я рассказывала о том, чем занимаемся мы, что мы собираем коробки для детей, привлекаем врачей, что у нас этого ничего нет, они просто смотрели на меня круглыми глазами. Вот я на самом деле мечтаю, чтобы наши дети, пока неизлечима эта болезнь, могли равноценно, так же, как дети-бабочки из другого мира, просто вот работать, жить, участвовать в конгрессах, путешествовать и быть абсолютно нормальными. Это доступно. Нужно только постараться.
Лена Ширяева, спасибо. Ну и в заключение давайте послушаем фрагмент сказки под названием «Влюбленная бабочка», которую написала Екатерина Наши, исполняет ее Федор Бондарчук, для того, чтобы у нас у всех была надежда на то, что мы можем что-то сделать, что-то изменить в этом мире, особенно в рождественские дни.
Одна бабочка влюбилась в солдата. По правде сказать, он был женат, но бабочки совершенно бестолковы в этом смысле. Это было в начале сентября возле небольшой рощи на пригорке. Солдат писал письма своим родным, которых не рассчитывал больше увидеть. Он положил на колени ранец и выводил строчку за строчкой. Он был хорошего роста и приятен собой. Бабочка влюбилась в него с первого взгляда. Когда солдат закончил письма, он отдал их ротному командиру и стал заниматься своими солдатскими делами. В этот день солдаты не бражничали и не дрались меж собой. Они явно готовились к чему-то очень важному. Вечером у костра солдаты пели, и влюбленная бабочка восхищенно наблюдала за своим любимым. Их любовь длилось один день. Он подставлял ей ладонь, а она кружила вокруг кивера, ощущая себя такой легкой и красивой, как никогда. А ведь всем известно, что если вы рядом с кем-то чувствуете себя самым умным или самым красивым, то это и есть любовь. На следующий день, только взошло солнце, началась битва. Рощица переходила из рук в руки, летали снаряды, солдаты дрались в рукопашную. Когда дым улегся, бабочка отыскала своего любимого среди сотен убитых. Горестно припала к его груди и заснула навсегда, скрасив последний миг солдата женственным прикосновением.
«Влюбленная бабочка», Екатерина Наши, Федор Бондарчук. Фрагмент диска «Сказки про бабочек», благотворительный проект «Звезды бабочкам». Проект осуществлен при поддержке оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. «Свобода в кафе «Март», рождественская благотворительность, «Дети бабочки», фонд «Белла», фонд помощи детям больным булезным эпидермолизом. За нашим столом были Алена Куратова, председатель правления фонда «Белла», юрист фонда Олег Козлов, доктор, мама больного ребенка Вера Кропачева и моя коллега, менеджер проектов фонда «Белла» Лина Ширяева. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран стремится создать ядерное оружие.
После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале
борьбы. Депутаты Верховной Рады потребовали от руководства колонии.
Мы не считаем, что поступаем как-то неразумно, но мы готовы к любой угрозе.
Судебным органам предстоит рассмотреть вопрос об экстрадиции Игнатенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.